храните память бережней. Слушай истории топот, учитывай в днях теперешних прошедших восстаний опыт. Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня удивительные дни. Я даже не боюсь сказать «сегодня дни», потому что 9 мая – это день, к которому мы идем, и идем не один, не два, не три дня. Пожалуй, весь май – это то, что соединяет международную солидарность трудящихся. Праздник почти забытый, превращенный в некоторые абстрактные весенние гуляния, но в то же время очень реальный, очень важный, очень серьезный праздник человека труда, с одной стороны, и праздник победы. Они едины. Почему и как? И какое они имеют отношение к революции? Вот об этом мы сегодня будем говорить с нами. Об этом мы будем говорить сегодня с вами в нашем эфире. Напомню, я Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Веду программу «Революция» уже не первый месяц, не только для того, чтобы вспомнить о событиях столетней давности, но и для того, чтобы сегодня, в 2017 году, вновь задуматься, какие уроки, какие посылы, какие императивы рождает революция 1917 года спустя 100 лет в нашем сегодняшнем бытии. И в этот день, накануне Великого праздника Победы, мы будем с вами говорить о том, насколько революция стала прологом победы в Великой Отечественной войне. Эти две темы кажутся не слишком связанными. Очень часто их разъединяют, пытаются найти нереволюционные, напротив, имперские, державные основания для победы нашей страны, ее союзников в войне, которую кто-то называет Второй мировой, а для нас она была, есть, наверное, и будет Великой Отечественной. Почему так? Почему и откуда этот спор державников, с одной стороны, и революционеров, я не боюсь этих слов, с другой стороны? Насколько революция 17-го года, октябрь 17-го года, стали прологом для мировой победы над фашизмом? Об этом мы говорим сегодня в нашем эфире с доктором философских наук, профессором Московского финансово-юридического университета Людмилой Булавкой. И я очень рад, что Людмила сегодня в студии. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы в разговоре с нами, с радиослушателями. Ну и давайте начнем, наверное, с самого главного и самого непростого вопроса. Почему революция накануне Дня Победы? И почему День Победы в связи с революцией? Есть ли здесь какая-то цепочка? Или это только нам с вами так кажется, что без революции не было бы победы 9 мая 1945 года.
Сегодня, идя в эту радиостудию, я вижу, как замечательно солнце, весна, и подумала о том, что история Советского Союза началась осенью, революция, а ее контрапункт весной. Причем и начало, и контрапункт – это точки отсчета не только истории Советского Союза, и не только нашей отечественной истории, это точки отсчета мировой истории.
И то, и другое?
И то, и другое. И вот это принципиально важно. Поэтому я принципиально против определения Октябрьской социалистической революции как русской революции. Да, она делается на территории России, но она по своей природе – это событие мировой истории. Поэтому все, что там замешивалось, оно имело генезис вот этих мировых исторических предпосылок. И все, что в ней осуществлялось, имело значение всемирное. Не случайно Октябрьская революция породила советскую культуру, которая была культурой и остается, была культурой и остается не только культурой отечественной, а всемирной культурой.
Вот давайте на секундочку. Этот тезис очень важен. Я хотел бы специально для радиослушателей подчеркнуть. Октябрь 17-го года – это не просто русская революция, это не просто изменение общественной системы в нашей с вами стране. Это импульс для огромных изменений во всем мире, и это импульс, который родился из противоречия противоречий всемирных, из противоречий Первой мировой войны, из противоречий Российской империи, которая была включена в контрапункт. На одном полюсе иностранный капитал, на деньги которого развивалась наша экономика, на другом полюсе колонии и полуколонии, за которые шла Первая мировая война, и не только за них. Из всего этого, из мировых противоречий капитала и труда, родилась революция в нашей с вами стране. И она стала прологом для новых мировых процессов. И вот о них сейчас начала говорить Людмила, и я прошу ее продолжить этот тезис.
Причем, когда достаточно важно, сегодня есть такой устойчивый тезис, что Октябрьская революция не породила мировую революцию, на которую надеялись большевики и левые всех стран того периода, но она породила мировое реформирование мировой системы. Согласна. Но это верно, но отчасти. Потому что сама Великая Отечественная война, она стала тем мощнейшим взрывом, который вызвал уже и революции в мире. Причем те, которые связаны с освобождением. Я и говорю про антиколониальное движение. Я говорю про создание, возникновение после Великой Отечественной войны страны Германской Демократической Республики, Болгарской, то есть стран, то, что называлось раньше, мировой социалистической системы. И посмотрите, значит, всемирный характер революции прорвался. Но он прорвался вот в этой борьбе с капиталом, который явил себя в особой специфической форме 20 века, которую называют фашизмом. А вот теперь, чтобы уйти в плоскость конкретных размышлений, давайте посмотрим сущностные черты Октябрьской революции, как социалистической революции, как они проявили себя и проявили ли они себя в рамках вот такого освободительного движения, как Великая Отечественная война. Давайте первое возьмем.
Одну секунду, вот вы сейчас перечислили, просто я хочу отметить такого освободительного процесса, как война. Я бы сказал, победа во Второй мировой войне, победа в Великой Отечественной войне. Это действительно был мировой освободительный процесс. Социальное освобождение – это главный пафос, да, освобождение от гнета фашизма в самых варварских формах, которые только придумало
человечество. А теперь давайте посмотрим.
Да, черты.
Вот теперь черты, сущностные черты. Первое. Основная логика, которую заявила Октябрьская революция, это была логика, идея высвобождения человека на основе деятельности, собственной деятельности, высвобождения от власти, подавляющей, от разных сил, подавляющих его, от власти капитала, бюрократии, национального гнета, патриархаль и многое-многое другое.
Патриархальности я бы специально еще раз
это
подчеркнул.
Это мы отдельно, да, это очень важно. И вот теперь смотрите, освобождение, высвобождение. Не дает свободу, здесь нет ожидания свободы, понятие достаточно важное, которое заявило молодой либерализм в эпоху своего процветания, когда он еще не был, не был измельчен идеей частной собственности, как некой гиперценности и общественного развития. Вот молодой либерализм заявил ценность свободу понятия, а вот социализм не свободу, а освобождение.
Революция 17-го года.
Ни царь, ни бог, ни герой, ни президент, ни генсек. Никто не даст нам избавления. Мы сами. Не случайно фильм «Освобождение» о Великой Отечественной войне так и назывался «Освобождение».
Одну секунду, Людмила, вот очень важный тезис, я хотел бы, чтобы мы потом его обсудили, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, пишите нам, давайте потом вернемся к этому диалогу. «Освобождение». Освобождение как импульс Октябрьской революции, земля крестьянам, мир народам, хлеб голодным, фабрики рабочим, освобождение от монархической власти, да, освобождение от политической цензуры и гнета, освобождение от необходимости работать 14 часов в сутки, освобождение. И освобождение как символ главное в Великой Отечественной войне.
Я бы даже сказала больше. Освобождение, то есть это деятельностное освобождение, недаруемое и а это деятельностное освобождение, которое предполагало, естественно, того, кто это будет, самого субъекта
никто
этой деятельности.
Никто не даст нам избавления.
Так вот, субъектом этой деятельности это право революция, ну так нельзя говорить, поэтически, может быть, можно, дарует каждому, крестьянину, рабочему, интеллигенту и даже буржую.
Революция дарует право быть творцом истории.
Творцу, субъектом вот этого освобождения, конечно, творцом истории.
Или наоборот, крестьянин, рабочий, солдат, крестьянин в шинели, да, берет на себя роль творца истории и берет на себя роль Демиурга, да, роль того, кто изменяет мир. И нет, уже роль берет на себя человек, когда он встает с винтовкой в руках защищать свою родину и освобождать не только свою страну, но и Европу от фашизма.
И тут же напоминаю о двух образах, рифмующихся образах. Освобождение раба, это известная статуя, скульптурная работа, да. Микеланджело, высвобождение его. И освобождение, я имею в виду, вот лучший балет, с моей точки зрения, ну, наверное, субъективный, это балет Хачатуряна «Спартак». Вот это тоже балет не о политической партии, не о нашей истории, а о том, кто стал символом вот этой истории высвобождения, самовысвобождения человека. И вот посмотрите, второе мы сказали, вторая сущностная черта, субъектность, как это проявилось в Великую Отечественную войну? Это проявилось в том, что возникло понятие героя. Вот либералы от культуры, посмотрите, сколько гнева у них, сколько гнева, возмущения и непонимания по отношению к понятию герой. Они объясняют, ну, это потребность к жертвенности, и они это сводят все в теологическую плоскость. Неправда. Героизм, причем Великую Отечественную войну, был массовый героизм, от мала до велик. Например, это же примеров с честь не пересчесть. Советский кинематограф, мировой кинематограф, советская литература являют эти примеры. Следующий момент. Но если человек проявляет свою субъектность в условиях необычайно тяжелых, которые были и в период революции, когда Герберт Уэллс приехал в Петроград, по-моему, в 20-м году, он сказал, меня потрясла не революция, меня потряс масштаб того развала, который я увидел перед собой. И вот, вот этот энтузиазм возникал не из каких-то абстрактных идей. А не стать ли мне коммунистическим энтузиастом созидания нового мира? Нет. Он возникал из жизненно важной необходимости, ну, просто обустройства материальных условий собственной жизни.
Людмила, извините, я перебью. Тут нам сразу же возразят и скажут, а кто этот развал организовал? Вот вы, революционеры, и развалили все, что было в стране, весь порядок, который создал царь-батюшка, так сказать, во главе с капиталом. Все было так замечательно, вы все развалили, а теперь вот хвастаетесь тем, что вы созидаете новый мир.
Ну, хорошо. Тогда, исходя из этого, можно сделать заключение, что Первая мировая война, это была исключительно война, которая не породила ни одних последствий разрушения.
Ну да, и организовали ее, естественно, большевики, да? Понимаете? Великий исторический факт, да, который сегодня многим кажется более неочевидным. Этот... Извините, уважаемые радиослушатели, я все-таки скажу, что это была шутка насчет большевиков, которые организовали Первую, да, мировую войну. А то кто-нибудь еще начнет потом цитировать такие дурацкие слова.
Да. Теперь я перехожу к четвертой вот этой сущностной черте. Но если освобождение самой жизни от этих всех сил подавления, понятно, что это происходило в форме сложнейшей трагической борьбы того, кто становился вот этим человеком, включающимся в это, в эту работу по очищению
мира от жизни. Социальной грязи.
Конечно, вот,
от это социальной грязи. Это и о революции, и о Великой Отечественной войне.
О Великой Отечественной войне. Только понятно, что вот это высвобождение, энтузиазм породил следующее, интернационализм. Если вот эта деятельность лежала в основе, вот что было субстанцией, фундаментальной основой освободительной тенденции Советского Союза. Так вот, это породило родился не из таких филантропических соображений. Полюбители мне еврея, татарина, русского, белоруса, казаха,
немца,
чеченца, немца, финна. Нет. Она родилась из того, что мы с тобой. Я не знаю, какой ты национальности, но мы с тобой, нам нужно построить школу. Завалена железная дорога. Надо пускать паровозы. Собираем кого есть. Только когда люди уже вместе делают это свое вот это замечательное дело, потом, сидя уже за столом, может быть, короткие минутки, минуты передышки начинают петь. Говорят, а на каком языке ты песню поешь? Так я пою там на чеченском, ну, условно говоря. Вот, понимаете, интернационализм рождался из всеобщности вот этого преобразования реальности.
Одну секунду. Вот здесь возникает очень интересный, наверное, очень важный вопрос. Традиционно Великая Отечественная война, слово «отечество» здесь является очень-очень значимым. Это, прежде всего, подвиг патриотический. А мы сейчас говорим об интернационализме. Это диалектическое противоречие или это искусственная натяжка?
Вы знаете, наш замечательный друг, я бы сказал, не просто коммунист, марксист и большевик, Савос Мацис, на вопрос...
Это греческий философ.
Греческий философ, да. Очень, я его называю античный марксист. На вопрос... Я однажды при всех задала вопрос, что есть твоя родина? А он говорит, моя родина – революция 17-го года. Ни Греция, ни СССР. Вот когда мы говорим о патриотизме, интернационализме, в рамках социализма родился и особый тип патриотизма. Но вопрос ведь не в том, люблю я свою родину, а в том, на какой основе, какая основа лежит в этом отношении любви своей родины. И в этом, и поэтому, в зависимости от этой основы, мы можем разделять социалистический патриотизм, и как сегодня мы видим, в мире поднимается фашистский патриотизм.
Вроде бы казалось бы... В этом случае патриотизм взял в кавычки.
Да, конечно.
Тут на радио нельзя увидеть, как Людмила показывает кавычки. Но это действительно патриотизм в кавычках. И, наверное, мы еще затронем, если у нас хватит времени в первой половине эфира, тему соотношения патриотизма и интернационализма. Если нет, продолжим чуть позже. А сейчас все-таки еще разочек. Значит, и революция, и война – это единство интернационализма и патриотизма. И мы говорим, какого патриотизма? Да?
Вот патриотизм, который родился на социалистической основе, когда одни освобождали. Для одних страна была, это его родина, его земля, его деревня. Это освобождение пространства его собственной жизни. А для других это было несколько даже больше. Это была война, борьба против фашизма, как особой формы подавления человека в мире. Вот на основе этого расового превосходства и низведение всех остальных до функции подчинения этому новому типу капитала.
Вот давайте вспомним. Вспомним очень разных героев Второй мировой и, прежде всего, для нас Великой Отечественной войны. Мне сейчас приходит на память памятник Ахмеду Хану Султану, чеченскому летчику, герою Советского Союза. Памятник, который стоит в Крыму, да?
Да.
Какую родину он защищал? Он Чечню защищал. Какую родину защищали друзья моей мамы? Она во время войны работала в тылу маленькой девочкой в Узбекистане, в Ташкенте. Огромное количество узбеков защищало. Что они защищали? Вот эти люди, которых она знала лично. Она не стала бы мне говорить ерунду. Они защищали Узбекистан. Что защищали...
Где не было фашистских захватчиков.
Да, даже близко, да? Что защищали очень разные граждане нашей многонациональной страны, когда они отдавали жизнь ради того, чтобы освободить лагерь с евреями, где их сжигали... Я даже не хочу дальше говорить, да, вот в этих страшных печах. Почему они шли умирать за это? Почему они шли умирать... Освобождая поляков, венгров, болгар, за кого они умирали? За кого умирали поляки, которые воевали вместе с нами? Да, можно сказать, что за Польшу, но ведь не только. Они воевали и за то, чтобы была другая страна. И польские коммунисты были вместе с коммунистами еврейскими, российскими. Я вспомню Рома Кокона, это герой антифашистской борьбы, коммунист, поляк, еврей, я не знаю, очень советский человек, о котором я много слышал у себя дома. Вот это был реальный интернационализм, и отсутствие вот этого национального деления внутри единой борьбы против фашизма, который тоже стал, на самом деле, подавлением мирового протеста против гнета, он стал борьбой против коммунизма, и не только коммунизма, борьбой против... патриотизма как защиты своей родины. Он стал борьбой против права на свою культуру и свой язык. Он стал борьбой против права людей на человеческое достоинство. Это было подавление гуманизма социальной свободы, элементарных человеческих прав на жизнь практически во всем мире. И вот это объединение в борьбе за человека против фашизма, наверное, стало настоящим патриотизмом вот человека с большой буквы, да?
Вот эта идея высвобождения человека от власти, капитала и других форм от фашизма, вот эта идея породила и всемирную борьбу против фашизма. Именно всемирную борьбу. И здесь это и можем вспомнить югославские партизаны, которых боялись нацисты. Это и греческие коммунисты. Это можно по всей вспомнить. Я могу вспомнить другой пример, который приводит Самир Амин, когда была победа.
Это очень известный арабский ученый, автор, один из авторов мирсистемного подхода и так далее, да?
Когда была победа в Сталинградской битве, то в Африке прошли демонстрации. И демонстранты шли с лозунгами, с большими транспарантами.
Это арабский мир, да?
Да-да-да, казалось бы, не имеющий уж совсем впрямую, не стал жертвой такой, по крайней мере, такого масштаба насилия. Они несли транспаранты. Сталинградская победа – это наша победа. Это всемирность. Значение всех побед, которые были связаны в этом интернациональном высвобождении от фашизма. Но я бы хотела вот еще бы что сказать, это важно. Когда мы сегодня сводят все сущность Великой Отечественной войны только к насилию, и вообще идею социализма, что это была диктатура пролетариата, потом шли...
диктатура партии, потом диктатура партии, Сталина.
Потом диктатура, которая вела людей в атаку и так далее. Я, понимаете, бесспорно, мы должны видеть обратную сторону советской системы. Если мы не видим, то нам грош цена как марксистам. Но нельзя идти на подвиги под дулом автомата, как нельзя написать великолепную музыку, нельзя написать, создать великое искусство, когда за тобой автомат Калашникова. Это невозможно.
Ну, тогда, извините, не было автомата Калашникова, это женский образ, да?
Это, ну, моя безграмотность военная.
Ну, бог с ними, с деталями. Я хотел бы напомнить уважаемым радиослушателям, подводя некоторый промежуточный итог нашей сегодняшней передачи, накануне 9 мая, накануне Дня Великой Победы, мы проводим очень непростую, неочевидную параллель между победой Октябрьской революции и победой антифашистского движения, победой нашей страны во Второй мировой войне, в мировой войне против фашизма во всех его разновидностях. И, собственно, итальянского фашизма, и национал-социализма, который, извините, хотел сказать, хрен редкий не слаще, наверное, здесь это слишком мягко будет сказано, какая-то вторая сторона одной и той же страшной, подавляющей человека системы. Против фашизма, который тогда подчинил себе Германию и Австрию, Чехословакию и Болгарию, Испанию, Португалию, практически всю Европу, за очень небольшим исключением. Об Италии я уже сказал. Это система, которая была блокирована с Японией на Востоке. Это было мировое зло с большой буквы. И это был продукт капитала. Напомню, частный бизнес, сталелитейный и авиастроительный, строящий машины и танки, станки и хлеб. Этот бизнес поддерживал фашизм. И фашизм опирался на этот бизнес, равно как и на мелкого предпринимателя и частного собственника-лавочника. Лавочник и фашизм – это очень рифмующееся понятие. Вот этот дошедший до предела капитал, капитал, превратившийся в тех, кто убивал русских и евреев, французов и жителей, я не знаю, наверное, большинства национальностей, которые были тогда, да, и англичан, и так далее. Этот фашизм, который в конечном итоге убивал итальянцев, немцев, австрийцев, ибо они тоже гибли, и их справедливо убивали, как инициаторов страшной мировой войны. Этот фашизм получил отпор. Получил отпор от тех, кто шел не случайно с красным знаменем. Шел и в нашей стране, и в Греции, и в Югославии. Меньше, но шел во Франции и во многих других странах мира. И я напомню те тезисы, которые прозвучали в эфире и на которых я хотел бы закончить вот эту первую часть передачи. Тезис Людмилы. Людмилы Булавки, которая сегодня с нами в эфире. Тезис о том, что Октябрьская революция и Великая Отечественная война это прежде всего освобождение. Это уничтожение социальной грязи в самых разных формах. От страшной угрозы диктатуры, напомню, в начале октября это прозвучало, угроза диктатуры в нашей стране, от фашистской диктатуры. Это субъектность, это люди, которые сами творили свою историю. И тогда, когда они освобождали нас в октябре 17-го года от монархии, которая должна была или могла возродиться, от капитала, который мог возродиться, и от гнета фашизма. Это люди, которые сами творили свою историю. И вот это творение было интернациональным и патриотичным одновременно.
Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция.
Мы продолжаем наш разговор. Разговор о революции, о победе. Мы продолжаем этот разговор накануне великого праздника. Праздника, который для меня, наверное, был, останется одним из главных. Одним, потому что есть еще 7 ноября, день победы нашей революции, моей революции. Революции, которая стала для всего мира началом нового процесса, процесса социального освобождения. За этими философскими категориями скрывается реальная борьба людей, их жизнь и их смерть, их подвиги, а иными словами, субъектность. Этот полуфилософский, полупрактический, точнее, в полной мере философский, в полной мере жизненный разговор мы сегодня ведем вдвоем. Я Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, и Людмила Булавка, доктор философских наук, профессор МФЮА того же университета. И мы говорим сегодня с Людмилой о единстве двух освободительных процессов – Октябрьской революции и победы в Великой Отечественной войне. Мы говорим о том, что это стало противодействием, победой над фашизмом, победой над монархизмом и подавлением человека, победой над капиталом. Вот на этих непростых контрапунктах истории мы прервали наш разговор буквально 5 минут назад и продолжая его сейчас. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели, в чем же было вот это единство, реальное единство революции и победы.
Я еще раз хотела бы просто артикулировать основные принципы революции, социализма, которая в Советском Союзе не исчерпывала все его тенденции, там были много разных тенденций, но это все-таки была красная линия не только нашей, истории нашей страны в 20 веке, но и всей мировой истории. Это красная линия, вот эта революционная линия, которая выразила себя во всей полноте Великой Отечественной войны, это первое, это освобождение как принцип, как логика, как основа развития человека и системы. Второе, это человек как субъект, не как объект партии, функция партии, а капитала и так далее, а человек как творец истории. А третье, это, конечно, энтузиазм, как добровольная на основе инициативы деятельностное преобразование реальности.
Вы извините, я на секунду только. Вот когда говорят про энтузиазм, обычно возникают какие-то идиллические картинки, а я хотел бы привести другой пример. Пример молодых, очень молодых, фактически юношей, с одной стороны, подростков, стариков, с другой стороны, тех, кто пошел в народное ополчение,
для того,
чтобы защитить нашу страну, тех, кто пошел добровольцем на фронт, мальчишек и девчонок, стариков и женщин. Вот что такое энтузиазм по-советски, вот что такое энтузиазм победы, да? И это энтузиазм революции, потому что в революции это тоже было, пожалуй,
главным. И вот,
главным.
И вот да. очень важно, вот это принципиально важно показать. Победа Великой Отечественной войны не упала с неба, она появилась, была зарождена самой революцией, ведь не было победы в Первой мировой войне, хотя там тоже наверняка был и патриотизм,
и
что не было талантливых генералов,
были.
Талантливых военачальников были, но победы не было. Вот победа 9 мая, она была предопределена социалистической революцией. Раз. Она была предопределена культурным энтузиазмом культурной революции 20-х годов, когда люди с фронтов гражданской войны приходили в рабочие клубы, клубы пролеткульта. Ну что они там, создавали великое искусство? Ну, конечно, нет. Я не говорю об Эйзенштейне, Мирхольде, Дзигавертов, здесь не упоминается. Но они создавали те формы общения друг с другом по поводу главного вопроса. А вот этот разрушенный мир, куда, что с ним дальше, где, в чем состоит мой классовый интерес? Василия Петрова, я не знаю, там, татарина, узбека, еврея. В чем мой интерес состоит в этом? Затем, вот этот же, эта революция, следующий этап ее развития проявился в возникновении великого советского искусства как формы всемирного искусства. И конечно, трудовой энтузиазм 30-х годов. А вот контрапункт, и в процессе этих этапов появился и развился тот выпрямленный человек, которого называют новым человеком. Конечно, он так себя и не мог осознавать. Женщина, которая в Узбекистане, не знающая русского языка, помогала детишкам Ленинграда, эвакуированным туда, просто выжить. Это тоже новый человек. И вот этот новый человек заявил себя в победе. Вот это он победил в Великой Отечественной войне. Это он победил фашизм как особый тип капитала. Потом были армии, государства и так далее. Сегодня всю победу сводят к победе государства, только государства, армии. Армия и государство было следствием вот этого развития, потому что в основе был этот новый человек. Принципиально важно сказать, что второй тезис для меня очень важный. Сегодня пытаются смотреть на Великую Отечественную войну либо с национальных позиций, и когда говорят о победе, вернее, и когда рассматривают войну, сводят к жертвенности, не к борьбе. Они видят только, показывают только жертвы Великой Отечественной. Да, конечно, об этом нельзя говорить.
Нельзя не говорить.
Нельзя об этом не говорить. Вот передо мной сейчас список, сколько всего было разрушено, сколько было уничтожено людей разных национальностей. Но я принципиально против того, и считаю это очень опасным делом, когда сегодня жертвы начинают раскладывать по национальным кучкам, когда пепел Освенцима тоже начинают разгребать по разным национальным кучкам. Вот это, когда говорят только о жертвах одного народа или какого-нибудь другого, так нельзя. Говоря об этой войне, надо говорить о жертвах, не о жертвах, но надо говорить о тех войнах, борцах, которые боролись с фашизмом.
Давайте мы сделаем здесь два очень важных таких акцента. Во всяком случае, я бы их обязательно сделал. Первый – это то, что, говоря о жертвах Второй мировой войны, о жертвах Великой Отечественной войны, мы должны понимать, эти жертвы огромны и многонациональны. Фашизм воевал не против русских, не против украинцев, не против даже евреев. Он воевал против
коммунизма. Вот я хотел сказать, простите, Александр Владимирович, это прежде всего война была против идеи коммунизма, как именно всемирной идеи.
Я бы сказал, против идеи социального освобождения.
Да, конечно.
Против идеи, конечно, формирования мира, в котором нет Круппа. Я напомню, корпорации Германии работали на фашизм. Мира, в котором нет главной ценности лавочника. Я напомню, что многие из тех, кто убивал евреев и русских, украинцев и белорусов, мечтали получить их кусок земли и превратить евреев, уничтоженных, наверное, даже не превратить в рабов, а русских, белорусов, еще кого-то, недолюдей, превратить в рабочий скот на этой территории. Такая полуфеодальная, полулавочная идея. Я напомню, против этого воевали мы, и мы воевали против этого не только... Ну, мы, я имею в виду, народы, естественно, я не имею в виду Людмилу, самого себя, конечно. Хотя, вы знаете, я не могу себя отделить от этого процесса, наверное, не знаю, сколько мы достойны его продолжатели, но что для нас главное в жизни лежит вот в этом импульсе, который дали нам деды и отцы, это то.
Конечно, конечно.
И здесь мне казалось бы очень важным вновь сказать, что революция-то выступала как раз именно за это, за то, чтобы крестьянин не был рабом, и ему принадлежала земля. Ему, а не помещику, ему, а не фашисту, который пришел его захватить. Революция была освобождением, которое требовало от человека, давало возможность человеку стать хозяином в своей стране, ему стать хозяином, а не фюреру и не стоящему за ним собственнику корпорации. Это была революция, которая проложила дорогу социальному освобождению, против которого поднялся фашизм. Прежде всего, национал-социализм Германии, во вторую очередь, там были все. Румынки, фашисты или полуфашисты, болгарские, итальянские, испанские.
Русская миграция была разделена Великой Отечественной войной на два лагеря. Уже если они там были все до этого, русская миграция, то потом они стали, одни встали на сторону фашистов, а другие стали на сторону освобождения.
И когда мы в первой части передачи сказали «Освобождение», главный, наверное, фильм о Великой Отечественной войне, конечно, ну или, во всяком случае, очень символичный фильм Великой Отечественной войне. И освобождение как главный лозунг революции, вот это не случайный контрапункт. Людмила, извините, я вас перебил. Мы говорили о том, что жертвы – это важно, вот, но не в жертвенности исключительно
вот,
и главным
вот
образом тема.
Про либеральное толкование значения Великой Отечественной войны сводится к двум вещам. Первое – это показана только жертвенность, и они сознательно убирают вторую сторону и главную сторону – это борьба. Принцип борьбы с фашизмом, принцип борьбы с властью вот того, что, чем была вызвана вот этот, весь этот контрапункт 20 века. Второй момент. Они пытаются сегодня, и националисты, либералы, здесь они сходятся, спятя спиной друг к другу, раскладывать, показывать, сводить эту жертвенность и создавать приоритетные национальности как жертвы. Надо говорить о погибших евреях, о погибших казаках, о погибших бурятах, монголах, чеченцах, французах. Но и когда мы говорим о жертвенности, здесь нельзя устанавливать приоритетные места. Понятно, что если мы говорим о Советском Союзе, то по численности погибших это в первую очередь занимают, конечно, место русские. Но мы не здесь нет первых, вторых мест. Здесь нельзя говорить, сводить к цифрам и так далее. И второй момент, принципиально важный. Надо говорить, вот, например, во время Великой Отечественной войны, я вам скажу, было около 8 тысяч героев Советского, 8 тысяч героев Советского Союза среди русских, более 2 тысяч среди украинцев, более 300 белорусов, татары 161 герой Советского Союза, евреи 128, латыши. Марийцы, латыши 12, 12 эстонцев, буряты, монголы, крымские татары, герои Советского Союза, финны, эвенки. Почему мы о них не говорим? Вот это принципиально важно. И если мы будем рассматривать войну, Великую Отечественную войну с позиции теологии жертвенности и с позиции приоритета тех или иных наций, любой нации, я считаю, что мы встаем на позицию фашизма. Нельзя этого делать, потому что это было интернациональное освободительное движение.
Я напомню, что частью этой борьбы была антифашистская борьба немецких коммунистов, немецких,
конечно,
социалистов, немецкой интеллигенции. И эти люди, да, их было не так много, но скольких из них сгноили в тюрьмах их же соотечественники.
И вот надо говорить об этих борцах всемирного этого движения. Кстати, в Советском Союзе в период Великой Отечественной войны было 7 героев Советского Союза среди немцев. А теперь еще очень важный момент. Когда мы говорим о родовых сущностях революции, которая проявила себя во всей планете Великой Отечественной, не надо забывать о другом, что революция породила и новый тип мещанства, которое было, которое критик, обратная сторона медали. Причем это особый тип мещанства, партийное мещанство. Вот насколько нужно не забывать, у нас тоже, кстати, либералы стараются оттеснить роль коммунистической партии, коммунистов, не только Советского Союза, а мира в борьбе против фашизма. А роль коммунистической партии, комиссаров, рядовых коммунистов, об этом не говорят. Просто, ну, нет этого, значения этого нет. Я считаю, это просто моральное, этическое и культурно-историческое преступление вот так не сводить значение этих вещей.
Одну секунду. Это очень важный момент. Вокруг него очень много сегодня споров. И давайте вспомним две стороны этой медали. Одна сторона, действительно, коммунисты Югославии, одна из главных, наверное, линий борьбы с фашизмом в Европе, да? Коммунисты Греции, я напомню, они почти освободили свою страну от фашизма. Коммунисты в нашей стране ведь не случайно шли в бой, вступая в партию, да? Но есть и другая сторона этой медали, и про нее мы тоже не должны забывать. Это и трагедии диктатуры, номенклатуры накануне, вот. И не только накануне Великой Отечественной войны.
И
это
вот посмотри...
огромная волна, страшная волна партийно-бюрократического давления, которое дорого стоило нашей стране. И очень дорого стоило людям, нам, гражданам нашей страны.
И это тоже цена, потому что мещанин, что в Германии, что в Советском Союзе, у мещанина один интерес, частный интерес, любой ценой удовлетворения этого частного интереса. Вот на Нюрнбергском процессе один из преступников с удивлением для самого себя обнаружил вот эти преступления, которые были совершены фашизмом, нацизмом. И он сказал, ну, я не хотел никого убивать, хотел иметь домик с садиком. Точно так же.
Желательно еще несколько рабов.
Ну, это само собой, которые будут обслуживать это все. Точно так же, как советский мещанин партийный, он не собирается никого гнобить, ни с тех, кто воюет, и ни тех, кто... Ни в коем случае. У него одна задача – воспроизвести свое кресло. Лучше, конечно...
И сделать карьеру.
Вверх, да, вот по этому лифту партийному. И вот я хотел сказать, посмотрите, напомнить, посмотрите советский кинематограф, фильмы «Тишина», где живые и мертвые. Мой отец, который закончил войну в 17 с половиной лет, отвоевав до этого в качестве фронтового разведчика, он сказал, фильм «Живые и мертвые» – это один из самых правдивых фильмов о войне. Посмотрите, как там идет постоянно, вся эта драматургия выстроена на основе сопротивления вот с этими партийными мелкими чиновниками. И я напомню одну фразу, сильнейшую фразу Симонова. Когда генерал Серпилин появляется в кабинете у Сталина, и вечером идет разговор, и генерал Серпилин, до этого репрессированный, пытается вставить несколько слов о своем друге, также несправедливо репрессированном. И он, там у него фраза есть, которую почти дословно могу сказать. Он посмотрел в глаза Сталину и понял, жаловаться некому. Вот еще один важный такой момент, о котором я хотела бы сказать. Сущность Октябрьской революции, одна из ее фундаментальных сущностей и ценностей заключалась в том, что вот это преобразование, созидание нового мира строилось на том, что человек на основе своего энтузиастического дела преобразует эту реальность, и здесь и сама деятельность, и сам результат деятельности, и сам он неразрывно связаны в единую целостную связь. Посмотрите, что произошло в конце войны, не в конце войны, а после войны. Произошло так, что героизм, а героизм это вот и есть, это деятельность, это тяжелый труд. В тылу, когда детишки работали на заводах, подставляя ящики себе под ноги, чтобы достать до станка.
Ну, кстати, я упоминал, извините, вот моя мать в Ташкенте работала, будучи девочкой 12 лет, на заводе, потом в госпитале.
Женщины, которые на себе пахали землю, военные, война, это все труд, тяжелый труд, но это труд. И что
это
вы думаете?
Это труд человека, который стал субъектом и творцом истории.
И вот смотрите, что произошло. Это неразрывная цепь, деятельность, результат. Сам субъект, она была разорвана. Героизм, труд отдали народу, победу отдали Сталину. Я сейчас не понимаю вопрос о Сталине. Я не понимаю этот вопрос. Но разрывать эту цепь нельзя. Точно так же, как картину пишет Микеланджело, а имя отдается другому человеку. Это недопустимо. Вот революция предполагала единство вот этих вещей. Третий момент, принципиально важный, я скажу, для меня, это то, что борьба с мещанством прошла не только по всей нашей истории, прошла, она отразилась, нашла свое выражение в советском кинематографе. И я бы хотела обратить внимание на советские фильмы, причем не только Мосфильма, Ленфильма, но и фильмы, которые были сделаны в республиках. Узбек фильм, Грузия фильм, армянская киностудия и так далее. Посмотрите, какие там фильмы, которые показывали людей, живущих в тылу, находящихся в тылу тогда. Вспомните фильм об интернационализме, который без слез нельзя смотреть, Чхидзе, «Отец солдата». Когда этот отец грузин ищет своего сына, как он разговаривает, да, с виноградником,
зачем он идет
который...
на войну, да?
Зачем он идет на войну?
Давайте мы сейчас вспомним, наверное, самое сложное и самое главное в этой дискуссии, в этом разговоре. Вспомним тему, которой мы завершали первую половину нашей передачи, тему интернационализма и патриотизма. Очень многие считают, что Великая Отечественная война – это победа державы, государства и армии, все вопросы социализма, да и любых измов, как они говорят, с их точки зрения неуместны. Слово «интернационализм» вообще выбрасывается как невозможное и даже необсуждаемое. Мы старались с Людмилой, я напомню, в студии у нас профессор Людмила Булавка, показать, что победа в войне и победа революции 17-го года, октября 17-го года – это интернациональные процессы, где люди очень разных национальностей боролись за свое отечество, как за ту родину, которая дает освобождение. Вот этот тезис, мне кажется, очень важным. То, что мы рассматриваем свою страну не просто как то, что мы любим, потому что это наш язык, наша история, наша культура. Я люблю свою страну, я люблю свой язык, я люблю свою культуру и историю, и никакую другую не хочу. Но если наша страна становится тем субъектом истории, который несет освобождение. Освобождение от монархизма, освобождение от эксплуатации, освобождение от власти мещанина, которое превращает человека самого разного, рядового интеллигента, учителя или инженера, рабочего или того, кто в поле, превращает в субъекты истории, превращает в того, кто может победить, то наша страна становится родиной социального освобождения, и патриотизм становится немного другим. Я прав или не прав, Людмила?
Я добавлю вот к тому, что вы сказали. Вот есть, я сформулировала так, что только тогда, когда наша страна решала свои проблемы как проблемы мира, а проблемы мира как свои, только тогда у нашей страны появлялось имя. И дважды это имя было не только заявлено в 20 веке, но и подтверждено во всей мировой истории и во всемирной культуре. Это Октябрьская революция и победа в Великой Отечественной войне, в мировой войне над фашизмом. И второе. Великая Отечественная война показала, что фашизм, как коричневую чуму 20 века, не победил ни один народ. Ее победил даже не союз народов Советского Союза. Эту войну победил новый человек.
В этой войне победил, эту войну выиграл
эту
наш
войну
новый человек.
Наш новый человек, который стал вот детем этого союза народов. Вот это принципиально важно. Вот этот новый человек победил самую страшную чуму. И вот это надо понимать. Если у нас не будет дальше идеи развитие этого нового человека, который сейчас находится в сагменном таком состоянии выпрямленного человека, не будет у нашей страны имени.
Спасибо, Людмила. Напомню, у нас сегодня в эфире Людмила Булавка, профессор Московского финансово-юридического университета. Но, к сожалению, наш эфир подходит к концу. Очень сложная и важная тема сегодня звучала. Тема победы. Победы в революции. Победы в революции, которая дала импульс социальному освобождению. Победа в революции, которая показала, человек может быть сильнее капитала, может быть сильнее мещанских, узких, частных ценностей. Победа, которая потом стала победой в Великой Отечественной войне, во Второй мировой войне, которая стала победой социалистов и коммунистов, беспартийных и тех, кто сознательно шел на борьбу с фашизмом как коммунист. Победой всех тех, кто сказал «нет» фашизму, как, наверное, самой страшной формы господства капитала, Крупов и тех, кто стоял вместе с ним по ту страшную коричневую сторону баррикад против нашей красной стороны баррикад. Социальное освобождение, настоящий интернационализм, превращение человека в субъекты истории, кем бы он ни был, тем, кто, стоя у станка или с винтовкой в руках, шел против страшного зла, фашизма. Эта победа сопрягает революцию и победу в Великой Отечественной войне.
С днем 9 мая.
С праздником Победы.